Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 75. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты. Фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 7 по 13 февраля ВВЦ, павильон 75. Проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания передач нашей радиостанции в отличном качестве. Павильон 75 расположен рядом с павильоном 69. 15 февраля, в день праздника Сретения Господня, в Александро-Невский храм Софринской бригады внутренних войск МВД России будет привезена старинная икона Божией Матери, именуемая «Воспитание». Этому образу Царицы Небесной принято молиться о благополучном воспитании детей и выбора правильного пути юного поколения. С 8 часов утра часы и исповедь, в 8:30 совершена будет божественная литургия, с 10:30 пройдет праздничный молебен перед чтимым образом. Приглашаем разделить с нами праздничное торжество. Телефон 8-916-554-60-40. Повторяем, 8-916-554-60-40.
Родина, счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на Родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом. Я родился 12 декабря 1954 года в Ленинграде, в семье офицера, переехавшей в 62-м на постоянное место жительства в Москву. В 77-м окончил юридический факультет МГИМО, там же закончил аспирантуру. Некоторое время работал в Институте государства и права Академии наук СССР, кандидат юридических наук. Основная специализация – история государства и права, история политических учений. Некоторое время работал режиссером документального кино. В конце 80-х написал сценарий для документального фильма о войне «Задруги своя» режиссера Вадима Петровича Виноградова. Первая режиссерская работа – фильм «Имя». В 91-м в сотрудничестве с Григорием Николаевым работал сценаристом и режиссером фильмов «Третий Рим» и «Ангел жатвы». В период демократических и экономических реформ работал дворником и профессиональным сборщиком грибов. С 96-го года преподаватель истории государственно-политических и правовых учений, а также художественного перевода с французского, испанского и английского языков. в том числе таких авторов, как Михаэль Майер, Юлиус Эвола, Артюр Рембо, Жан Парвулеску. Член Союза писателей России, автор книг «Муж отечестволюбивый», Федор Глинка, «Утро глубоко», «У врат незримого Кремля», «Русь, которая правила миром» и романов «Любовь и кровь» и ожидающего вскоре выхода в свет романа «Как музыка или чума». Отец четверых детей. Дорогие наши слушатели, герой 25-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», замечательный русский писатель, переводчик, историософ, сценарист, режиссер, поэт Владимир Игоревич Карпец. Приветствую вас, дорогой Владимир Игоревич, и сердечно благодарю за то время, что вы нашли для нашего цикла.
Благодарю вас.
Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни. Из этого размышления замечательного русского писателя Андрея Платонова рождается сам собою мой первый вопрос. В каком периоде русской истории вы хотели бы, по слову Платонова, приникнуть к народу, чтобы черпать из него этот сокровенный источник силы, веры и любви?
Я думаю, что любое, что наша история – это единое целое, и на самом деле она неделима. И все уже есть, и все совершено и совершается в вечности. Поэтому мне кажется, что сам по себе такой вопрос, может быть, не точен. Во-первых, надо сразу сказать, что история наша гораздо длиннее вглубь и гораздо глубже и во времени, чем мы можем об этом думать. Но даже сейчас дело не в этом, а дело в том, что длинная она или менее длинная, она едина все равно, она едина там, постольку, поскольку вообще-то у Бога времени нет. И я бы не стал вот так жестко отвечать на этот вопрос. Другое дело, какой период мне представляется, ну, как бы, наиболее важным. И здесь я могу сказать, что это, безусловно, период между великим деянием князя Василия Темного, который фактически провозгласил духовную независимость Руси в период мнимого объединения мира, и примерно до середины XVII века, то есть до раскола. Вот этот период, мне кажется, наиболее важным и наиболее конструктивным во всех отношениях, и в духовном, в церковном, и в политическом, и во всех остальных. Не потому, что в нем были какие-то великие достижения, может быть, их было и не так много, как нам бы хотелось, но в нем были заложены основные смыслы существования. И религиозный смысл, и государственно-политические смыслы. В религиозном плане это, безусловно, хранение православной веры в ее чистоте и незамутненности. В государственном плане это та формула соединения монархической власти и земского самоуправления, которая мне представляется наиболее подходящей для такой огромной страны, как наша.
Но я как младенец перед вами имела в виду нечто очень-очень локальное, то есть счастье народа. Вот тот период, когда он счастлив, и когда к нему можно приникнуть и быть счастливым вместе с ним.
Я могу ответить на этот вопрос словами Пушкина: на свете счастья нет, но есть покой и воля. Это во-первых. А во-вторых, где и когда кто-либо на земле был счастлив? Вообще мы живем на земле не для счастья, а, наверное, для каких-то других вещей.
Между тем, Чехов в Торе вам говорил, что прекрасное только то, что серьезно. А я бы сказала, что в истории искусства, культуры и жизни остается только то, что трагично в подлинной культуре. И здесь я имею в виду всю, и музыку, и поэзию, и живопись, и, быть может, какие-то очень важные глубинные составы человеческой природы и его души. Как вы воспринимаете понятие трагического в этом контексте?
Я думаю, что настоящий трагизм и одновременно выход уже в другие измерения начинаются тогда, когда при рассмотрении каких-то столкновений, великих столкновений в истории или, может быть, даже частных столкновений в обычной жизни, мы начинаем понимать, что обе стороны несут свою правду. И вот не бывает такого, чтобы какая-то одна сторона была права, а другая нет. Я имею в виду большие исторические столкновения. Обе стороны несут свою правду, а правда всегда находится, настоящая, подлинная правда всегда находится по ту сторону этих двух правд. Вот я бы так сказал. Вот если мы это понимаем, если мы это поймем, то тогда высвечивается действительно подлинный трагизм. Потому что действительно окончательной правды на земле нет.
Алексей Федорович Лосев, в иночестве Андроник, размышляя на протяжении всей своей жизни о понятии трагического в искусстве и культуре, как я уже говорила, отмечал в том числе, как главную составляющую этого понятия, гибель важнейших для жизни ценностей. Вот мы живем в пространстве, где публично обсуждается проблема защиты прав педерастов, где уже торжествует еще до принятия де-юре законов и ювенальные юстиции, гендерное право, где лесбиянки танцуют в храмах, и так далее, и так далее, и так далее. И все это в стране, которая 1000 лет называлась святой. Как вам кажется, можно ли в контексте того, о чем говорил Алексей Федорович Лосев, рассматривать наше время как наиболее трагическое за всю историю существования русской цивилизации?
Я не знаю. Я думаю, что здесь достаточно нескольких серьезных государственных решений, и эти вопросы были бы сняты. И в отношении, так сказать, всевозможных танцующих в храмах, и в отношении так называемых прав всевозможных, так сказать, ну, скажем так, не совсем людей, можем так сказать. Здесь достаточно просто, так сказать, здесь достаточно властных волевых решений. Просто здесь действительно следует принимать политические решения, и все. Которые, кстати говоря, абсолютно не носят какого-то тоталитарного или какого-то иного характера. Они не затрагивают народную толщу, они затрагивают очень узкий круг, непонятно кого. И здесь, по-моему, в принципе, при нормальной политике здесь вообще не было бы вопросов.
Пока мы с вами размышляем о вечном, где-то в центре Москвы открывается кафе, которое называется «Для искушенной интеллигенции». И тогда уже отпадает необходимость в так называемых гей-парадах, потому что во время шествия этих людей или человекоподобных, как вы совершенно точно заметили, они могут получить удар слева или какое-нибудь тухлое яйцо в правый глаз. А здесь они закрываются в огромном прекрасно оборудованном помещении, где за гигантские деньги их охраняют, и уже никакие, так сказать, ни православные, ни маргиналы с их точки зрения не могут им помешать. Туда, конечно, будут затаскивать детей и так далее. Но вот отсюда вытекает еще один вопрос о трех мирах гениального русского философа Григория Исаевича Сковороды, который, быть может, и является основателем русской философской школы. И напомню нашим слушателям, что вопрос о трех мирах Сковороды – это вопрос о макрокосмосе, о малом, то есть о человеке, и о сакральном, духовном, то есть о священном писании. Вот как вам кажется, как это может преломиться сегодня или, быть может, завтра вот в этой жизни, о которой мы только что говорили?
Я прекрасно понял, что вы сказали о Григории Исаевиче Сковороде. Я действительно совершенно с вами согласен. Я действительно считаю, что это основатель русской философии, действительно, если мы рассматриваем философское знание как светскую науку, то, безусловно, это, конечно, Сковорода. Но я не очень понял ваш вопрос так, как вы его задали. Можно ли было бы еще раз выслушать? Я просто не очень понял, что вы имеете в виду. Как преломляется...
Как эти три мира, да, то есть макрокосм, человек и священное писание сегодня, когда все рассматривается автономно, когда человек утратил способность целостного, гармонического не только восприятия этих трех миров, но и себя, невидящего, в сочетании этих трех миров.
Да, ну теперь я понял ваш вопрос, и я бы ответил так, что как раз именно вот сейчас Священное Писание как раз и приобретает особое значение, причем не как документ истории того или другого народа, а так, как его читали святые отцы, прежде всего отцы каппадокийцы. Отцы каппадокийцы говорили так, что у Священного Писания может быть три прочтения, если я не ошибаюсь. Анагогическое, то есть абсолютно небуквальное, затем нравственное и третье историческое. Вот я думаю, что историческое для нас сейчас не имеет такого большого значения. Что касается нравственного, ну это, скажем так, это пастырское дело в значительной степени. А вот что касается анагогического или символического понимания Священного Писания, то вот сейчас, собственно говоря, мы присутствуем при том, что каждая буква, она говорит о том, что происходит в мире. Кстати, и здесь очень важно, чтобы мы понимали Писание именно не буквально, а чтобы мы его понимали именно как историю борьбы космических сил, которые происходят у нас на глазах, причем падших космических сил. Были даже, так сказать, может быть, это крайняя какая-то точка зрения, но внутри анагогического толкования были, например, попытки истолковывать Священное Писание как историю падших ангелов. Я имею в виду Священное Писание Ветхого Завета. Поэтому вот именно так мы как раз и должны рассматривать, как раз соотносить, мне кажется, нашу эпоху и Священное Писание, если мы говорим о, ну, скажем так, о первой части Священного Писания. А если мы говорим о Новом Завете, то, конечно, так сказать, там все новое, и там именно то, что на самом деле тоже присутствует в нас и среди нас. И не случайно же, так сказать, говорится, Христос посреди нас. Вот Христос посреди нас. И одновременно посреди нас вот эта вот, так сказать, борьба космических стихий, которые мы тоже можем истолковывать в духе Священного Писания, так как его толковали отцы.
Раз мы уже упомянули и первого русского философа Григория Савича Сковороду, и последнего Алексея Федоровича Лосева, я напомню нашим слушателям, что 21 февраля, в четверг, состоится замечательный философический вечер в цикле «Возвращение на родину», посвященный трем юбилеям гениальных русских философов Тихомирова, Ильина и Солоневича. И напомнить о том, что в этом вечере принимают участие выдающиеся представители русской культуры, профессор, доктор экономических наук и председатель Русского экономического общества Валентин Юрьевич Катасонов, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверякова, кандидат филологических наук, редактор портала «Переправа» Арсений Александрович Замостьянов и кандидат исторических наук, президент Международного фестиваля «За жизнь» Сергей Валентинович Чесноков. Как всегда, вечер будет предварять потрясающий фильм, и в нем также примут участие Корене Геворкян и Максим Леонардович Шевченко, и, я надеюсь, может быть, мой визави Владимир Игоревич Карпец. Один из героев ваших исследований, выдающийся русский общественный деятель, потрясающий литератор, адмирал Александр Семенович Шишков, всю свою жизнь посвятил защите русского языка, русской культуры, русской жизни, если угодно. И все это тоже в такое трагическое, переломное для русской истории время, потому что его жизнь переполовилась, если можно так сказать. Ему было 50 лет, когда трагически, зверски был убит великий император Павел Петрович. И мой вопрос о том, что мы сегодня в наше трагическое, все-таки, надо признать, апостасийное время, могли бы и должны были бы усвоить из наследия потрясающего совершенно Александра Семеновича Шишкова, о котором мало кто сегодня вспоминает.
Да, действительно, Александр Семенович Шишков человек действительно настолько необычный, что он был не понят ни в свое время, ни в последующие годы. И в 20 веке он не был понят, ну, как говорится, в советское время там понятно, поскольку господствовал марксистский подход, не дававший возможности выйти как-то. Но и даже вот сейчас, мы только сейчас вот начинаем понимать, мне действительно так получилось, так сложилась жизнь, что мне довелось в свое время опубликовать в «Молодой гвардии» небольшую книжечку об Александре Семеновиче Шишкове. Вот. Потом я, ну, как-то по обстоятельствам жизни я перестал им заниматься. Но уже тогда меня прежде всего, конечно, интересовало его, то, что он сам называл учением о корнесловии. То есть язык является той сокровищницей, в которой хранится все. Кстати, это прекрасно соединяется с тем, что говорил великий германский философ XX века Мартин Хайдеггер, «Язык – дом бытия». Вот, язык действительно является ключом к пониманию истории народа, его мышления, его философии. И я бы сейчас вот был назван Алексей Федорович Лосев, а я бы назвал сейчас еще одного философа, который как раз сейчас очень много размышляет о русской философии, о том, возможно ли она вообще. Это Александр Гелевич Дугин, который как раз и в последних своих книгах, в частности, как раз Мартин Хайдеггер и «Возможность русской философии», размышляет о том, что русская философия призвана иначе, по-новому, чем Запад, осмыслить логос, но это можно сделать только и исключительно через русский язык. Причем не столько и не столько современный русский язык, сколько язык древний, связанный, безусловно, с церковнославянским. И здесь как раз поиски Шишкова начала XIX века удивительным образом сопрягаются с тем, что происходит в философской науке сегодня. То есть через русский язык мы, по сути, можем выйти на абсолютно новые смысловые ряды, которые просто иначе совершенно заставят нас на все взглянуть.
Вы, как всегда, прозорливы, потому что Дугин стоит в списке одним из первых для следующих радиоверсий. А что касается марксистской теории, простите мне мое невежество, но я очень тихо, очень скромно позволю себе все-таки напомнить вам о том, что во время разгула марксистской теории были изданы в 1937 году полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, до сих пор непревзойденное по качеству, в 1937 году. В 1943 году полное собрание Ивана Андреевича Крылова. В 1944 году премьера гениального Сергея Сергеевича Прокофьева, Ромео и Джульетта с Галиной Сергеевной Улановой, того самого Сергея Сергеевича Прокофьева, которого Шостакович украл все лучшее, о чем он писал. Напоминаю нашим досточтимым слушателям, что в студии «Радонеж» 25-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину» и мой собеседник Владимир Игоревич Карпец. Хочется вспомнить еще одного пророка великого, подлинного пророка, быть может, первого славянофила, если вы согласитесь со мной, блестящего дипломата и гениального поэта своего времени Федора Ивановича Тютчева, который с поразительной точностью предсказал исход Крымской войны, предсказал исход Франко-Прусской войны и последующей после этого Парижской коммуны, после чего Горчаков резко изменил курс внешней политики Российской империи, а ближайшим его другом и советником был именно Федор Иванович Тютчев. И вот отсюда возникает вопрос, как вам кажется, сегодня в русской культуре, даже в том ее умаленном до предела пространстве, есть человек, который обладал бы безупречной репутацией у народа и вместе с тем могущий поддержать Владимира Владимировича Путина в его неуклонной, стремительной борьбе в выходе России из мертвого, смердящего западного пространства?
Ну, я не хотел на эту тему говорить, но вы сами как раз назвали только что Александра Георгиевича Дугина, который именно занимается разработкой современной политической теории, и я думаю, что, так сказать, вы уже сами на этот вопрос ответили. Другого я, честно говоря, такого масштаба, есть замечательные люди в разных областях, но другого человека в области политологии, философии, политики и глобального геополитического мышления другого человека. Нет, вы его сами назвали, поэтому я думаю, что, так сказать, видите, как мы совершенно неожиданно вышли на этот разговор.
Нет, на самом деле это не так неожиданно, потому что я имею честь давно вас знать и самым высоким образом ценить и ваше творчество, и образ вашего мышления и склада души. Противоположные вам люди, уважаемые, имена их я не буду называть, погибли из-за денег. Опыт всей мировой истории подтверждает, самая разрушительная сила – не война, не бомбы, не цунами, а деньги. Ничего страшнее этого в мире нет. Они убивают подлинную культуру, прежде всего, и до основания разрушают человеческую душу. Вы, вот в свете того, что сегодня происходит в стране на протяжении уже 25 лет, хотя сейчас, как только что затронули, безусловно, начался прорыв, но все же потребуется очень много лет и очень много усилий и огромная поддержка народа для того, чтобы этот прорыв увенчался успехом. Вы, как специалист по праву, знающий все политические учения, в чем видите выход для русского человека, для которого испокон веку понятие денег было глубоко чуждо? А сейчас русский человек живет в пространстве, где всем правят вот, деньги и смех. В чем вы, как специалист по праву, подчеркиваю, а не, может быть, даже с такой душевной, духовной точки зрения, видите выход?
На данный момент выход в создании сильной, в военно-политическом отношении, я бы сказал, очень сильной России, естественно, независимой. Напомним, кстати, что старинное слово «самодержавие» изначально имело смысл внешнеполитической независимости. Уже после этого Россия может в соответствии с собственным видением мира, культуры диктовать, не навязывать, а диктовать в самом лучшем смысле слова новые правила, в которых деньги будут сначала играть все меньшую и меньшую роль, а потом, ну, мы не будем заниматься утопиями, они не исчезнут совсем. И, наверное, этого не надо, но займут то место, которое подобает любой материи. Вот у нас лежит вот тетрадка, очки, вот чай стоит, вот микрофон. И вот так же мы когда-нибудь сможем относиться и к деньгам. Я думаю, по-другому быть не может. Не нужно говорить о том, что мы деньги должны уничтожить до основания, затем нет, зачем, не надо. Единственное, что должно быть, конечно, со временем уничтожено, безусловно, это банковский процент. Вот здесь мы должны стоять до конца, непреклонно. Это не значит, опять-таки, что мы сегодня или завтра сможем это сделать, но если мы будем сильны, то мы сможем продиктовать условия нового экономического, ну, уже настоящего нового, а не такого, о котором говорят, настоящего нового экономического порядка, при котором банковский процент, как абсолютно богопротивная вещь, запрещенная категорически не только православием, но и подавляющим большинством других традиционных верований, банковский процент, конечно, должен исчезнуть. Поэтому деньги, как некая обычная вещь, такая же, как все вещи, я думаю, должна сохраниться. А вот что касается банковского процента, соответственно, мирового финансового капитала, то здесь, по-моему, очевидно. Каким образом и как к этому прийти? Я думаю, что здесь другого пути, к сожалению, так сказать, попытки решения каких-то, так сказать, выхода через создание каких-то сейчас новых экономических механизмов или чего-то, как многие патриотически мыслящие экономисты рассуждают. Я думаю, сейчас нет. Я думаю, что здесь у России только, как и в XIX веке, как всегда, только, как говорил император Александр III, только два союзника – это армия и флот.
Неизбежно отсюда вытекает такой вопрос. Мы знаем, что со времен царствования императора Александра II русские железные дороги финансировались Ротшильдами. И отсюда вопрос. С этого началось внедрение англосаксонской мировой банковской системы в жизнь России? Или еще раньше?
Ну, во-первых, началось раньше. Началось это все сразу же после битву при Ватерлоо, когда, так сказать, Ротшильды финансировали обе стороны в битве. Затем Ротшильды пытались на Венском конгрессе продиктовать свои условия создания мирового правительства. Император Александр I жестко это отверг. В ответ была выдвинута идея Священного Союза, не во всем удачная, но тем не менее на тот момент бывшей альтернативой Ротшильдовскому мировому правительству, после чего, собственно говоря, Ротшильды по всем, так сказать, соответствующим правилам оперативной магии подвергли проклятию дом Романовых. С тех пор начинается вот эта история, вот этой великой борьбы, которая закончилась убийством царской семьи. Это с одной стороны. С другой стороны, те же самые Ротшильды финансировали Герцена и весь так называемый лондонский центр, из которого шло революционное движение. Я бы не стал на самом деле так однозначно оценивать деятельность императора Александра II. В ней было и то, и другое. В ней были очень разные тенденции. Но с одной стороны, железные дороги, да, но с другой стороны, 1861 год, и затем попытка вмешательства в конфликт в связи с Соединенными Штатами на стороне Севера было на самом деле противодействие Ротшильдов, которые на самом деле финансировали Южные Штаты, где они собирались создать марионеточную такую феодальную республику по типу Гаити. И, так сказать, в данном случае, так сказать, это было выступление против Ротшильдов, когда Александр II послал русский флот к берегам Соединенных Штатов, после чего, собственно, и начались попытки покушения. И некоторые другие обстоятельства его жизни. Я не хотел бы здесь и сегодня, и сейчас об этом говорить. Интересующихся я могу отослать к моему роману «Любовь и кровь». Название сознательно сделано такое немножко ироническое, которое опубликован был в позапрошлом году в «Роман-газете». Там очень много на эту тему. Там есть одна из линий этого романа, это как раз история Александра II. Хотя это не исторический роман, это история Александра II и Ротшильдов, кстати говоря, через призму, через видение современных людей, героев этого романа, которые снимают фильм об этом убийстве.
Поэтому я бы, единственное, что я бы сказал, что с Александром II далеко не так просто, как говорят его безусловные апологеты, и далеко не так просто с другой стороны, как говорят те, которые готовы сейчас целиком отвергнуть все, что он делал. На самом деле, его общая стратегия политическая, она была направлена против этих сил. Кстати говоря, тот самый проект Конституции, о котором очень часто говорят, как о проекте Конституции, который он вез в день своего убийства, это был совершенно не проект Конституции в западном смысле слова. Это была попытка ввести гласных с совещательным голосом в состав Государственного Совета. То есть это представительство по типу старой Московской Руси. Государству и самодержавию это было совершенно необходимо. И это не было конституцией, именно как конституционным ограничением верховной власти, как иногда у нас представляют. Поэтому я призвал бы фигуре и истории царствования Александра II отнестись с гораздо большим вниманием.
И тем не менее, простите великодушно, я не могу вам задать вопрос о роковом, раз уж мы произнесли, это было произнесено в 1861 годе. Для той части нашей аудитории, которая еще не прочитала роман «Любовь и кровь», опубликованный в «Роман-газете», я хочу вас спросить, вы согласны с тем, что именно после раскрепощения крестьян, которые вынуждены были обездоленные и потерявшие, так сказать, все, к чему они привыкли испокон веку, двинуться тысячами, сотнями тысяч в города, где они вынуждены были устраиваться на заводы и фабрики, потому что уже промышленность развивалась таким образом, что нужна была рабочая сила. Совпали два эти процесса самым, как всегда в России, трагическим образом, трагическим совпадением. Там они спивались, не приспособленные к жизни вне земли. И именно к ним приходили потом эти Бронштейны со своими прокламациями. Таким образом, 1861 год становится едва ли не началом будущей революции. Вы с этим согласны или нет?
Согласен, конечно, согласен.
Тогда такой вопрос. Иван Александрович Ильин писал и говорил о сопротивлении злу силой. в контексте всего того, о чем вы только что говорили, то есть находясь в эпицентре нашего апостасийного перевернутого мира и этого времени, сознавая необходимость сегодня такого сопротивления, о котором говорить даже не приходится, его необходимости, в какой форме вы могли бы представить его сегодня, вот это сопротивление злу силой?
Да, хороший вопрос. Я бы ответил на него так. Постараюсь сделать так, чтобы это было понятно, и чтобы это не вызывало лишних кривотолков. Я думаю, что до тех пор, пока ситуация находится в руках того человека, который сейчас возглавляет нашу страну, мы должны делать все, чтобы ему помочь. Но если, не дай Бог, произойдет нечто аналогичное тому, что произошло 2 марта 1917 года, то тогда для русских людей ставку придется делать на самые крайние и, простите за выражение, самые отвязные силы. Вплоть до бандитов и скинхедов. Потому что другого пути уже не будет. Но я этого не хочу. Сразу я хочу сказать, такого пути я не хочу. Именно поэтому я говорю, что тому человеку, который сегодня стоит во главе государства, мы должны помогать. Но если он падет, то страна начнет разваливаться. В этом случае страну спасти смогут только те, кто способен перешагнуть через все. То есть именно так, как это делали большевики. Но, естественно, так сказать, под другим знаком. Я еще раз повторяю, я не хочу такого развития. Абсолютно. Я хочу, чтобы страна выбралась мирным путем, даже пускай конституционным путем, и восстановилась, и после этого уже увенчалась окончательным утверждением русской государственности. На тех путях, на которых она идет сейчас. Но если, не дай Бог, мы с этого пути сорвемся, то в этом случае придется делать ставку на абсолютно отмороженные силы. Я еще раз говорю, я повторяю для всех открыто и честно, я этого не хочу.
Мы тоже этого не хотим и всей душой уповаем на то, что русский народ созрел для того, чтобы начать наконец-то молиться за того, кого Господь сейчас поставил над нами, и всячески поддерживать этого человека, потому что без этой поддержки вот и произойдет то, о чем вы говорили в конце своего ответа. Владимир Игоревич, вот волшебное словосочетание «Третий Рим», что означает сегодня для русского человека?
То же самое, что оно означало и для священноинока Филофея. Не больше и не меньше. Последняя преграда на пути воцарения Антихриста. И все. Больше ничего. То же самое.
Но если русский человек верит в то, что Москва снова станет Третьим Римом, как это, мы были близки к этому в период с 1939 по 1953 год, едва ли не так же, как генерал Скобелев был, находясь на расстоянии 16 километров от Константинополя, близок к восстановлению Константинополя от имени Стамбула. Как сегодня русский человек может эту идею, простой русский человек, претворить в жизнь? Как? Что он должен сделать для приближения себя, своей судьбы? Не так, что вот наши дети, наши внуки, мы всю жизнь это слышим. Но как нам хотя бы перед смертью войти в пространство Третьего Рима?
Я все-таки при всем том, что я с огромным уважением отношусь к промежутку нашей истории между 39-м и, я бы сказал, не 45-м, а 53-м годом. 53-м. Да, 53-м, конечно. При всем при том, я все-таки думаю, что были объективные причины, которые не могли приблизить нас окончательно к этому. И причин этому несколько. Во-первых, сама система вождизма не способна ни к чему, кроме как к увековечению себя в очень конкретный период. Любой вождь умирает, и после него начинается развал. Вот это коренной порог системы вождизма. И второе обстоятельство, при всем при том, что Третий Рим возможен только, если у власти будет полноценный русский царь в соответствии с данной русским народом присягой 1613 года, но также и имеющий в себе кровь предшествующей династии. То есть только через соединение двух царских родов, Рюриковичей и Романовых, мы можем, только при таком государе, мы можем говорить о том, что мы приблизились к Третьему Риму. Другого здесь быть не может. То, что, кстати говоря, я сказал о том правителе, который был с 39 по 53, в данном случае полностью подходит и соответствует тому, что можно говорить о том человеке, который находится сейчас у власти. В том плане, что на нем не могут быть сосредоточены все наши помыслы. Мы можем только ему помогать для того, чтобы он создал условия для того, чтобы в будущем явилось то, что должно явиться. Вот я бы так, потому что в любом случае, как тогда, мы находились в кратком переходном, несостоявшемся переходном периоде, так и сейчас мы находимся на самом деле в переходном периоде. Но просто дай Бог, чтобы этот переходный период не сорвался. Вот сейчас самое главное, чтобы он не сорвался. Вот коней на переправе менять не надо ни в коем случае. Но помнить при том, что все-таки Третий Рим – это русский царь, мы должны.
Я согласна почти со всеми причинами, вами перечисленными, и вспомню только еще одной. Вот в марте мы будем отмечать, ну, я буду отмечать, если вообще такое можно отмечать, ну, молитвенно прежде всего, 60-летие со дня убийства Иосифа Виссарионовича Сталина. Последующем потом при Хрущеве убийстве величайшего для меня святителя митрополита Николая Ярушевича. Да, вот понятно. Убийство Сталина и убийство святителя Николая Ярушевича – это одна из причин того незавершенного Третьего Рима, на подходе к которому они были и ради которого они проливали свою кровь. Кстати, 60-летие со дня убийства Иосифа Виссарионовича каким-то мистическим образом почти совпадает с 560-летием со дня трагедии Константинополя. И, разумеется, в марте, 28 марта, мы будем, как всегда, на опережение посвящать этому вечер в цикле. И я счастлива, что Владимир Игоревич будет героем этого вечера. И об этом уже знают, и этого ждут невероятно. Кстати, вот вы знаете, может быть, одна из причин ненависти либералов к Сталину зиждется на точном знании того, о чем мы только что говорили, что вот его целью было сделать русского патриарха главенствующим над всем вселенским православием. И наверняка многие из них видели документальный фильм, потрясающий совершенно документ о интронизации святейшего патриарха Алексея Симанского, который в храме Воскресения Христова перед чудотворным иверским образом присутствовали все патриархи, все. То есть вот оно, уже было практически осуществлено. Кстати, наш с вами разговор проходит, видите, по такому совпадению, как раз в дни празднования Сталинградской битвы, если, конечно, это можно назвать празднованием, в то время как в Париже есть Сталинградская улица, а Сталинград до сих пор Волгоград. Все они, как пинчеры, просто бросаются на каждого, кто хочет восстановить какую-то историческую справедливость. И продолжается вот эта бакханалия. Думаю, что она и в марте, в дни 60-летия со дня убийства Сталина, не будет никак меньше. Невольно вспоминается, поскольку мы заговорили о войне, а это для меня главное, невольно вспоминается вечер в цикле «Возвращение на родину», который предварял, как всегда, каждый вечер предваряет киноэпиграф. И вот там я показывала потрясающий фильм Вадима Петровича Виноградова «Сим победиши», снятый по вашему сценарию. Это фильм об этом незабвенном времени, которое я воспринимаю как самое счастливое время для русского народа, потому что это было время высшей любви и высшей правды
в моем понимании. Вы согласны с этим? Я говорю вот о той самой любви, которая была во время Великой Отечественной войны по отношению друг к другу у людей. Больше такой любви мы не знали. И такой высшей правды. А правда неотделима от любви, правда неотделима от красоты. Больше этого не было. Быть может, вы поправите меня?
Я думаю, что можно сравнить еще с... Хотя мы знаем об этом, конечно, в большей степени по книгам и по преданиям. Можно сравнить с временем 1812 года. И, может быть, это как раз вот эпоха начала Московской Руси, то есть тогда как раз, когда складывалась идея Третьего Рима, и когда пала Орда, и русские люди поняли, что мы едины, и на нас это вот лежит и легло, и мы должны быть вместе. Поэтому, может быть, три вехи. Первая веха – это конец 15-го, начало 16-го века. Вторая веха – это 1812 год. И третья веха, да, безусловно, это Великая Отечественная война, конечно. Вот, наверное, так.
Если бы 1812 год подарил бы нам только Пушкина, потому что Пушкин рожден победой 1812 года, уже заодно это мы могли бы за этот год и за это время благодарить Бога до скончания веков. Дай Бог нам всем дожить до того счастливого времени, когда великая Родина наша будет жить в свете того тройного преемства, о котором вы однажды говорили, воспринимая духовное преемство от Московской Руси, юридическое от Российской империи и организационное и общественное от Советского Союза.
Правильно. Вот это вот совершенно, вот эта вот формула, которую вы сказали, действительно, у меня в одной из моих статей было, я могу действительно так назвать, духовное преемство Московской Руси, юридическое преемство, включая верховную власть, от Российской империи и советский, как я писал, социальный, управленческий, военный опыт.
Не хотелось бы вспомнить слова святейшего патриарха Алексия, произнесенные вот 9 мая 1945 года. Если позволите, я их произнесу.
Конечно.
«Бог мира да благословит родную землю нашу и да споспешествует вождю и правителю нашему мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать все, что враждебно миру и благу Отечества нашего. Благословен еси Боже, звери укротивый и погасивый огонь». Я хотела бы, Владимир Игоревич, поскольку мы с вами любим одно, и пусть и по-разному я осознаю, что такое я и кто такой вы, но служим каждый в свою меру одному, попросить вас сказать нашим слушателям те слова, которые придали бы им духовных и душевных сил воспитывать своих детей в духе любви и служения Отечеству, так как это было всегда на Руси.
Я думаю, что прежде всего, конечно, нужно держаться, нужно хранить веру православную в чистоте. Что бы ни происходило, хранить православную веру в чистоте, хранить семью, не давать возможности каким-то образом семью уничтожить, вмешиваться в дела семьи, давать любой отпор, какой только возможно, и быть готовыми к тому, что вполне возможно нам придется все это защищать и вооруженным путем. Не сейчас, вот в данную минуту, но быть внутренне готовым к тому, что в какой-то момент это может потребоваться, да.
И помнить о том, что церковь воинствующая, и что мы воинство Христово.
Я думаю, что это слова одни, они говорились всегда в истории Руси, и, кстати, особенно именно в то, как мне представляется, благословенное время, когда закладывались основы Руси по древле церковному, по древле православному. Спаси вас, Христос!
Владимир Ильич, дорогой, я сердечно вас благодарю за этот разговор, который для меня, я надеюсь, для всех наших радиослушателей был событием. Я надеюсь, что не раз еще вы будете в этой студии и не раз еще поможете нам осмыслить и происходящее сегодня, и то, как нам относиться к будущему, к прошлому нашей великой истории. Спасибо всем за все. Будьте хранимы. С Богом.